Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 573-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, с востока, местами дальнего, мы перемещаемся по шкале, так сказать, размера, к самым маленьким обитателям нашей планеты. О ком же, думаю, мы поговорим сегодня?
Мы поговорим о вирусах.
Да.
Вирус – это слово очень популярное. Помимо вирусов, собственно, биологических, известны также компьютерные вирусы, вирусная реклама как метод, некоторые другие термины, типа там вирусного распространения какой-то информации. Вот, то, что было как сарафанное радио раньше называлось. Вот, и история изучения его достаточно, в общем, нова и недолга. Потому что всерьез за вирусы взялись только с 85 года. Потому что в июле этого года по какой-то эльзасской деревне шел себе по своим делам школьник Йозеф Мейстер. Было ему 9 лет. И на него набросилась бешеная собака и покусала его.
Вот же ж какая собака.
Несмотря на то, что, собственно, укусы не представляли угрозы для жизни, было понятно, что с такой историей он обречен на смерть от водобоязни. Вот так еще с античных времен называли болезнь бешенства. И было известно, что больные бешенством, ну то есть покусанные бешеными животными или, как говорят, человеками, не выживают, а неизбежно их постигает та же самая участь. Вот, то есть они начинают вести себя странно. Вот, начинаются у них проблемы с питьем. А чё, собственно, водобоязнью-то и называли.
Да, да. Угу.
Вот. Слюнотечение, агрессия, плохие реакции на громкие звуки, яркий свет, может проявляться бред всякий и... Потом они уже начинают в безумном состоянии кидаться на всех, кусаться в том числе, пытаться жрать всякие вещи, которые для этого совершенно не предназначены, биться в судорогах, после чего их постепенно охватывает паралич, вот, и заканчивается он параличом дыхательных мышц, от чего человек, собственно, и умирает. То есть от удушья. Как правило, за неделю все это проходится, и человеку все, кранты. И в редких случаях бывает, что до 2 недель может протянуться, но, как вы понимаете, это не лучше, это гораздо хуже. Болезнь эта считалась страшной. Вот. Все, кого покусали дикие звери, совершали всевозможные мероприятия для того, чтобы предохраниться от бешенства. Например, знаменитый античный врач Цельс, в честь которого, собственно, Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм, врач эпохи Возрождения, взял себе погоняло Парацельс. То есть, как бы спорящий с Цельсом и доказывающий, что он херню всякую советовал. Вот. И он, собственно, рекомендовал прижигать каленым железом. Это у наших предков вообще было универсальным ответом на все ранения, что у змеи, что еще чего, все прижигать каленым железом. Как нетрудно догадаться, ни хрена это ничего не помогает. Единственное, от чего... единственные укусы, от которых прижигание помогает, это какие?
Какие?
Членистоногих.
Да?
А видишь ли, я не скажу за всех, но, по крайней мере, яд пауков... Вот, разрушается при нагревании.
Понятно.
По этой причине, например, тех, кого тяпнул какой-нибудь каракурт, то есть какой-нибудь опасный членистоногий товарищ, советуют быстренько прижечь ранку, потому что ожог — это меньшее из зол по сравнению с тем, что будет дальше. Другие ходили в паломничество, кто к могиле святого Губерта Льежского, кто к, значит, молился святому Тужану. Короче, все это помогало плохо, как вы понимаете.
Да.
И вместо того, чтобы всем этим заниматься, семья мейстеров каким-то образом прослышала, что в Париже есть удивительный ученый Луи Пастер, который уже придумал способы лечения для множества всяких напастей, например, от сибирской язвы. Даже умудрялся делать прививки. И что он проповедует такую идею, что все эти болезни есть не гнев Божий и не прочие там гипотезы про миазмы и, вот, и всякие там гуморы и прочий маразм, а вследствие деятельности микроорганизмов. Вот, и они привезли мальчика в Париж. Пастер понимал, что дело предстоит небывалое. Он уже тогда знал, что никакого возбудителя бешенства увидеть ни ему, ни кому-то другому никогда не удавалось. Потому что, хотя возбудители той же там сибирской язвы и там туберкулеза и прочего были обнаружены в микроскоп им и другими учеными, типа Роберта Коха, вот бешенство чего-то ничего подобного в пробах, взятых с больных, не показывало. Дело в том, что просто Пастер не с кондачка так взялся лечить этого мейстера, а то, что он еще до этого интересовался вопросом и ставил опыты на кроликах и собаках. К тому времени он добился успеха в прививании собакам от бешенства, и они у него выживали. Вот. Но одно дело на собаках, а другое дело все-таки на человеках. Все осложнялось еще и тем, что Пастер был по образованию кто?
А кто?
Химик. То есть вообще даже не близко. Не врач и даже не биолог. Никакой, да. И если бы он начал на людях это делать, тут же завопили бы что-то шарлатан, коновал, черт знает что, без лицензии. Так можно загреметь, а загреметь ему не хотелось, потому что он и так чувствовал себя плохо. Он был разбит параличом к тому времени. Его инсульт хватил, он полупарализованным оставался, еле ползал. Вот. И он подумывал уже над тем, чтобы, так сказать, подсадить бешенство самому себе и уже экспериментировать на себе, потому что он чувствовал, что время-то его истекает. С таким здоровьем. Ну, а тут привозят этого самого мейстера, и он решил, что уже как бы все равно. Так он помрет или этак помрет, какая разница. Может, поможет чему. То, что его потом в тюрьму законопатят, ну, тут уже и так понятно, что
да, конец. Ничего не попишешь.
Да. Да, так что он 20 дней делал ему уколы с ослабленным возбудителем бешенства. Ну, как он думал со слабым возбудителем, что он его не видел в микроскоп, но подозревал, что он где-то там совершенно точно должен быть. Раз заражаются через укус, это значит, что в телесных жидкостях возбудитель должен присутствовать по логике вещей.
Логично,
да. Если бы заражались, не знаю, каким-то другим путем, тогда можно было бы думать, а тут ясно, что если он есть, видимо, в слюне больных, то он должен быть и в крови. Вот, и таким образом за 20 дней ему удалось спасти этого мальчика, он так и ничем не заболел, вот, и очень хорошо, потому что Пастер сам чуть не дал дуба за эти 3 недели, потому что он почти ничего не ел и не спал. Стоило ему закрыть глаза, и он начинает мучить кошмары о том, что у мальчика начинается бешенство, вот, и все идет напрасно. Таким образом было положено началу противовирусной борьбы. Но, собственно, вирусы были обнаружены только уже когда Пастер был совершенно не, как бы, уже не в состоянии работать, он умирал. у табака есть такая напасть, табачная мозаика. Вот, из-за которой его листья покрываются такими характерными пятнышками, похожими как будто на мозаику, серенькими.
Заболевание растения такое.
Да, да, да. Вот, и на тот момент было уже, в принципе, понятно, чем вызываются такие заболевания, вот, но было понятно, что это не бактерия никакая. Вот, поэтому, когда Дмитрий Ивановский в 1992-м описал эту ситуацию о том, что тут какой-то, видимо, есть патоген, которого мы пока что не видим, это означает, что он не бактериальный, но, видимо, возбудитель табачной мозаики все-таки какой-то должен быть. А 6 лет спустя другой ученый, голландский ботаник и микробиолог по совместительству Мартин Бейеринг, этот вирус табачной мозаики, собственно, и открыл. Вот с этого момента и пошла история изучения вирусов. В целом, что из себя представляет вирус? Это неклеточный паразит. Причем паразит облигатный, то есть способный к размножению только при помощи клеток. Сам он при этом клеткой не является. Это неклеточная форма жизни. Вот, из-за чего с вопросом классификации вирусов были вопросы о том, вообще относить их к живой природе или не относить. Поскольку, как бы, под многие критерии они не подпадают совершенно. Есть даже такой термин, как организм на грани жизни или там какой-то околобиологический организм, да, то есть они как бы не совсем организмы в нашем понимании, у них нет собственного обмена веществ. Чтобы что-то производить в этом смысле, им нужно внедриться в клетку. Вот поэтому, собственно, они и не могут размножаться без них, почему их и называют облигатными паразитами. Значит, как они, собственно, появились и откуда они взялись. Сейчас есть целый ряд гипотез об их происхождении. И, насколько я понимаю, сейчас общепринятая гипотеза в том, что вирусы, скорее всего, развелись рядом параллельных путей, не связанных друг с другом. В частности, нет ни одного гена, который был бы характерен для всех вирусов вообще. Есть группа из, по-моему, двух десятков генов, которые считаются ключевыми для вирусов, но и они тоже не повсеместные. То есть тут мысли следующие. Возможно, они могли частью эволюционировать из фрагментов ДНК, которые называемые плазмидами, могут перемещаться между клетками. Вот. И, может быть, такие вот куски ДНК или РНК, как вариант, могли развиться до вирусов. Есть также версия о том, что наоборот. Может быть, это пример деградации. То есть, представим себе, что это были некие одноклеточные организмы, паразиты, да, которые паразитировали на других клетках. Сами все они, поэтому, понятно, были гораздо меньше, чем клетки хозяева. Ну и, как мы можем видеть у многих живых организмов, ну, например, там, из вот этих вот... как их звать-то, которые крабов заражают и превращают их в зомби.
А-а-а.
Вот они, да, изначально, сколько я помню, это моллюск, но он настолько деградировал из-за паразитизма, что уже похож не на моллюска, ни на какого. Вот, соответственно, они могли таким же образом, эти клетки-паразиты, одноклеточные организмы какие-то, тоже деградировать, утратив все гены, которые позволяли им размножаться и вообще выживать без клеток хозяев. Ну, так называемая редукционная гипотеза. Есть также версия о том, что вирусы могли возникнуть, в принципе, тогда же, когда и первые клетки только пошли немножко другим путем. То есть они, когда вот был этот первородный бульон во время зарождения жизни на планете, в котором плавали сложные сочетания белков, вот. И, возможно, часть из них сформировалась не в клетке, а вот такие вот примитивные паразитические организмы, которые на этих клетках, собственно, и жили. Косвенно подтверждает тот факт, что вирус мог бы произойти от таких вот неживых еще молекул, существование прионов. Потому что есть прион. Это такой вот белок, не содержащий в себе ни ДНК, ни РНК, но
как
при этом...
в принципе, любой белок.
Да. Ну, да, потому что он не дорос, так сказать, еще до... Это просто как бы несколько атомов белков, соединенные в молекулу. И тем не менее он вызывает инфекционные заболевания. Вот. Умеет... не то чтобы размножаться, а скорее как бы стимулировать появление новых среди других белков, насколько я понимаю. Типичный пример – это болезнь Куру, которая в Новой Гвинее была диагностирована. Мозги превращаются в губчатую массу.
Безобразие.
Да, судя по всему, связано это было с тем, что аборигены Новой Гвинеи, народ простой, и любят потреблять покойников, в том числе своих, и их мозги, чтобы, видимо, поумнить. Вот. Но, к сожалению, из-за этого как раз в их среде и распространяется кура. После того, как отучили от этого, куру как-то стало сходить на нет. И очень хорошо. Значит, что из себя представляет типичный вирус? Слово «типичный» тут вообще употреблять, наверное, не стоит. Потому что вирусов существует большое разнообразие всяких форм и даже размеров. Например, существуют гигантские вирусы.
Прям такие гигантские?
Да, ну, я сейчас это, конечно, вызывает впечатление, что это какой-то, знаешь, размером со слона какая-то тварина. На самом деле нет. Нет, они просто больше, чем другие, размером где-то 400 нанометров. Потому что более мелкие вирусы могут иметь, например, размер 20-30 нанометров.
Вот. Ну, понятно, то есть они гигантские по сравнению со
остальными. По сравнению с другими, да.
Несколько раз больше, да.
Ключевые формы, которые они имеют, ну, например, спиральные. То есть у них такая как бы белковая оболочка, вот, из капсомеров, таких как бы белков, вот именно оболочечных для вирусов, внутри которой уложено... по спирали РНК. Типичный пример тот самый вирус табачной мозаики. Да. Могут быть продолговатыми, они же вытянутые, то есть они такие длинные, как палка такая. Были цилиндрик, по сути, внутри которого вытянутая цепочка генетического материала. А могут иметь такую около шарообразную / многогранную структуру. Типичный пример, который, я думаю, все могли видеть, это вирус ВИЧ. Он такой, как шарик с такими ножками снаружи. Иногда такие, как вот ВИЧ, выделяют в особую структуру, которая называется комплексной. То есть имеющие наружные всякие структуры. Еще один пример – это вирусы бактериофагии, для которых типична такая вот структура. У них корпус такой многогранник, и рядом нечто вроде хвоста из нескольких нитей белковых. Зачем вам этот хвост? А они нападают на бактерию, которые являются их, собственно, хозяином. И угу. при помощи этих нитей вцепляются в нее и впрыскивают, значит, в нее свой генетический материал, который, как и у других вирусов, встраивается в, так сказать, в генетический материал хозяина клетки и перестраивает ее, превращая в фабрику для других таких же вирусов. Некоторые ядро. Вирусы угу. размножаются через ядро клетки, а некоторые вне ядра, в цитоплазме. Вот. Все это в итоге приводит к тому, что реплицируется сначала геном соответствующего вируса, потом белки, из которых собирается его оболочка, и получаются как бы настоящие вирусята, так сказать, из нее, которые разрушают клетку. А иногда они ждут, пока клетка будет делиться. Тогда они как бы делятся вместе с ней, остаются в нескольких. Во многих случаях клетка погибает, что, собственно, и вызывает неприятные последствия для организма, в котором эта клетка состояла. А бывает, что и нет, они просто от нее отпочковываются. А клетка продолжает до своей естественной гибели порождать новые вирусы. Получается эффективнее, по-видимому. Что, как бы, это все несется для живой природы? Вирусы есть чуть ли не у всего, что только можно на этом свете. То есть, например, от свои вирусы есть, например, у бактерий, те самые бактериофаги, которые их истребляют. Есть у растений, как упомянутая табачная мозаика. Есть вирусы, которые поражают грибы, что интересно. При этом, что характерно, грибы страдают от вирусных заболеваний меньше, чем другие формы жизни.
Чего представьте это себе. Они более устойчивые.
Ну, видимо, это связано с особенностями грибов как царства. Вот. Но в любом случае это вызывает изменения в грибе, например, потемнение, да, и такие грибы мы с вами есть не будем. Так что определенный ущерб от них есть, потому что если мы с тобой, допустим, выращиваем шампиньоны, заражение вирусом для нас убыток, потому что потемневшие шампиньоны нас никто не купит, скажут, что они какие-то
неправильные, да.
Да, множество вирусов есть для насекомых и беспозвоночных в целом. То есть, например, медоносная пчела страдает от множества вирусных заболеваний, что представляет собой проблему для медоводства, собственно. Ну и, разумеется, у животных вирусы. В том числе у человека. И у скота всякого там. У домашних животных, типа собак, котов. Вот. И это представляет собой серьезную проблему, как в хозяйственном смысле. Ну, например, ящер. Заболевание крупного рогатого скота. Ну, и не только крупного рогатого, свиней там. Всяких овец, всякого скота. Вызывает характерные язвы на слизистых оболочках во рту и в носу. Вот, и может, да, приводить к массовому падежу скота при эпизоотиях, всяким там распространению вируса и соответствующей болезни у людей, которые их поели. Вот, в старые времена, когда ящер был широко распространен, регулярно приходилось устраивать карантины в всяких сельскохозяйственных районах. Например, рылись такие окопы, у них засыпались опилки, опилки всякими лекарственными средствами поливались, и все, кто ходил, заставляли топтаться ногами по этим опилкам. Насколько это было эффективно, это вопрос уже совершенно другой, но тем не менее. А в фантастике вирусы зачастую вызывают жуткие мутации. И все тут же превращаются в супермутантов каких-нибудь там, зомби и бог знает кого.
В жижу в какую-нибудь, да.
Ну, тут фантастика не то, чтобы, конечно, говорить все правильно, но не сказать, что прям совсем врет. Потому что действительно ряд вирусов имеет совершенно доказанную мутагенность. То есть способность вызывать наследственные изменения, мутации. Так же, как радиация, вообще ионизирующие излучения, всякие химикаты. Ну, например, типичный пример – это пестициды, которыми гоняют всяких насекомых с полей, типа гексахлорана, например, насекомых травить. Так вот, его попадание в организм, оно тоже не того. Даже у иммунодепрессантов у некоторых обнаружены мутагенные свойства. Да, как это ни странно. К мутагенным вирусам относятся, между прочим, такие распространенные, как вирус гриппа, вирус кори и краснухи, вирус гепатита Б и С, вот, и вирус иммунодефицита человека тоже к этому же относится. Соответственно, для того, чтобы бороться с вирусными инфекциями, нам нужно что? Ну, во-первых, наш организм, он не такой дурак, как может показаться. И бороться со всякими там инфекционными агентами вполне способен самостоятельно. То есть, все мы имеем иммунную систему, и она реагирует на эти патогены, значит, чтобы ее забороть. Я, например, никогда в жизни не болел гриппом.
Вот оттуда так ты знаешь.
Ну, оттуда что? Если бы я болел, я бы, наверное, заметил.
Да, ты так думаешь.
Ну, может, не знаю. ОРЗ болел часто, гриппом вот
так. А как ты различаешь дома? Мне вот просто интересно. Грипп и ОРЗ.
Грипп вызывает повышенную температуру, сухой кашель, головную боль.
А ОРЗ?
Вот. ОРЗ у меня всегда с насморком, вот, и воспалением в носоглотке. Никакой ни головной, ни горловой боли, ничего у меня не бывает.
Да, ну, не знаю. Ты, мне кажется, вместо гриппа описал ангину.
Ну, может, не знаю. Может быть, я просто не знаю, что такое грипп. Факт в том, что, несмотря на все эпидемии, когда все бегают с эпидемиями гриппа, я ничем не болею. Болею я все время, когда никакой эпидемии гриппа нет. Факт в том, что у многих людей есть устойчивость определенная к тем или иным патогенам, включая некоторые вирусы. Вот. Из-за этого даже во время там, эпидемии чумы кто-нибудь все равно выживает.
Да. Ну, тут давай немножко внесем ясности, да, в работу иммунной системы. Иммунная система, она грубо делится на две большие части. Это врожденная и приобретенная.
Да.
Врожденная умеет бороться с разным, она не специфическая, и она в основном занимается тем, что повышает температуру, подтаскивает всякие разбиральщики всего подряд к тому месту, где у вас заражение произошло. И, в общем, реагирует всяким неспецифическим образом. Вот то, что у вас в начале заболевания происходит, да, вот повышение температуры, там,
всякие,
воспаление,
да,
жар, это все результат работы врожденной иммунной системы. То есть иммунная система, это она выигрывает время для того, чтобы включилась специфическая иммунная система, то есть приобретенная. Приобретенная, она каким образом работает? Дело в том, что через несколько дней после того, как вы чем-то заразились, организм ваш умудряется очень хитрым образом, который мы не будем здесь описывать, он заслуживает вообще. Про иммунную систему можно отдельный делать выпуск, она очень сложно устроена, и местами мы до сих пор не до конца понимаем, как она работает. Да. Но то, что мы понимаем, заключается в том, что приобретенная иммунная система действует... Она уже, ну, окей, хорошо. Приобретенная иммунная система, она в основном имеет значение для ситуации, когда вы уже чем-то болели. А когда вы еще не болели, у вас, по сути, за вот эти несколько дней после начала заболевания происходит перебор разных вариантов, разных антител к той заразе, которая к вам попала. И дело в том, что организм наш, в принципе, содержит в себе чудовищное количество самых разнообразных вариантов вот этих вот самых антител и прочей машинерии, которая имеет возможность бороться с практически любым вирусом, который в него попадает. И если достаточно пройдет времени, организм рано или поздно найдет, скорее всего, вариант, как вот что-то там сделать такое. Если это, конечно, не какой-нибудь хитрый вирус, вроде постоянно мутирующий, да, вроде ВИЧ, который там лечит разными комбинациями препаратов, потому что одним препаратом его лечить не получается. Вот. Ну и приобретенная иммунная система, она хороша как раз тем, что если вы чем-то болели, у вас антитела сохраняются в памяти организма, и, опять же, я очень сильно упрощаю сейчас те, кто изучал иммунологию какую-нибудь.
Ну, то есть, синтез их продолжается какое-то неопределенное время.
Да, не то, что продолжается, он как бы, вот антитела и то, что было использовано для борьбы с данным конкретным вирусом, оно сохраняется как бы в библиотеке того, что организм умеет делать. И когда вы в следующий раз заболеваете тем же самым, организм умеет быстро из этой библиотеки извлекать то, что он уже когда-то использовал для борьбы вот с этим вот конкретно заболеванием. Поэтому иммунная система, вот мы некоторыми заболеваниями болеем только один раз в жизни, да, там будет ветрянкой, еще чем-нибудь, и исключительно по той простой причине, что в следующий раз, когда это что-то попадает к нам в организм, организм может крайне эффективно начать распространять антитела и бороться с тем, что он уже видел.
Да, то есть вот представьте себе, что вот вирус, да, он вкатился, так сказать, к вам в кровь, и вот уже с всех сторон облепляют антитела, и за счет этого они блокируют все вот эти вот концы, так сказать, которыми он прицепляется к клеткам и просачивается. Вот. И он, собственно, все, сделать ничего и не может.
Да, 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 да.
Такой, ну, вот есть тоже механизм.
Да, да. Ну, вообще, да, повторимся, иммунная система устроена крайне сложно, и там много всего происходит, там не только это.
Антител, огромное количество видов. Да. И, вот,
и помимо антител, там еще разные есть другие хитрые механизмы.
Лимфоциты, например.
Да, да, да. Полный фарш.
Да, лимфоцит – это клетка, да, такая, которая, значит, может быть специфичной к конкретному вирусу и, соответственно, с ним бороться наилучшим образом. Потом у нас есть еще такой интересный гормон – интерферон, вот, который тоже играет очень важную и сложную при этом роль в иммунитете. Он отвечает там за кучу всего, вот, и способен в том числе выжигать, так сказать, пораженные вирусом клетки. То есть, так сказать, экстерминатус такой устраиваете, разрушая как пораженную клетку, так и всех рядом, потому что, так сказать, чтобы не прицепилась ни к чему ересь. Да. Тот самый вирус иммунодефицита человека, он одним из способов его уклонения от иммунной системы тем, что иммунная система целится на характерные белки, составляющие его оболочку. Как бы оболочка для них это и есть вирус. Вон там какое-то непонятное с оболочкой из таких-то белков, гасим его. У вируса иммунодефицита человека есть поганая манера, он постоянно меняет белки, которые у него в оболочке. Немножко. За счет этого он так как бы камуфлируется. Такая вот у него дурная привычка. С ним действительно борются другим способом, так называемой антиретровирусной терапии, которая состоит действительно из двух комплексов. В последние годы даже, в общем, добились такого результата. Помните, вот, например, когда мы были с Орленом и наши рейски маленькие, СПИД был чуть ли не новой просто погибелью всего человечества. Вот, и утверждалось из всяких желтых газетенок и по ящику, я тоже смотрел какие-то панические репортажи, где-то в районе 90-го года, по-моему, может, 91-го. Про то, что СПИД это прям лютая и необоримая зараза, которая не лечится, все, мы все умрем и т.д. и т.п. На самом деле сейчас ВИЧ-инфицированные, если они регулярно и аккуратно лечатся...
Да, это практически... ключевое здесь. Да.
Ну, учитывая, да, что ВИЧ-инфицированные в многих случаях это очень специальный народ, который неаккуратно делает вообще все в своей жизни. Вот. Но, безусловно, подцепить ВИЧ можно и будучи просто такие монахом-аскетом, просто из-за медицинской халатности там какой-нибудь. И, да, это не так-то просто, на самом деле. От одной царапины, скорее всего, ничего не будет, но мало ли что. Факт тот, что... Если не допускать развития, собственно, СПИДа, то есть синдрома приобретенного иммунодефицита, не всякий ВИЧ-положительный является СПИДозным. Это уже такая запущенная форма, там уже поздняк метаться. Вот. Если он просто не так давно заразился, еще не успел развить иммунодефицит серьезный, то при условии грамотной терапии он может не то что там вести все такую жизнь, как он бы жил и без... всякого ВИЧ. Он может даже мало что не распространять вирус в горизонтальной плоскости. Ну, то есть не передавать его другим людям, например, при половых контактах. Но и в вертикальной плоскости. То есть как? Вертикальным распространением вирусов именуется распространение их от матери к ребенку.
Понятно.
Да, угу. Да. Так что может вполне родиться здоровый малыш и как бы да. В ус не дуть.
Ну да, я так понимаю, что у людей, которых действительно благодаря этому коктейлю из лекарств не детектируются те самые вирусные частицы в крови, я так понимаю, что у них потомство может быть вполне себе нормально.
Да, абсолютно нормально, и ничего там, так сказать, не будет. Это, безусловно, не отменяет еще такой проблемы, как периодические волны ВИЧ-диссидентов, которые начинают доказывать, что никакого ВИЧ нет, это все заговор, вымысел, власти скрывают, и чего-то там еще. Я не случайно упомянул про волны. Вот, потому что волн было, по-моему, уже то ли две, то ли три. Вирус сам появился недавно. Это один из самых новых вирусов, принципиально, потому что сейчас консенсус такой, что он где-то в 20 веке, возможно, к середине его, вывелся в Африке.
Да, я видел расчеты, что в районе 30-х годов он где-то должен был появиться.
Да.
И произошел он, скорее всего, из-за контакта человеков с обезьянами.
Да.
У которых, собственно, он тоже есть. Да.
Да, мы сейчас имеем в виду, что под контактом может понимать что угодно. Ну, например, пошли негры охотиться на обезьян. Раненая обезьяна с кровотечением изо рта взяла и укусила в ответ.
Укусила кого-нибудь, да.
Чтобы не
да.
сдаваться без боя, вот, ну и все, и приехали. И пошло. Вот. Ну, поскольку его уже относительно лечат и паника прекратилась, вот и вызываются периодически вот эти волны отрицал. Вот, волны, потому что они принципиально не лечатся, и, как это ни странно, все берут и вымирают. После чего волна заканчивается. Лет через несколько появляются новые зараженные, в которых находится определенный процент идиотов. Вот, они начинают заново говорить, что все обманы власти скрывают, потом они вымирают. В общем, будем надеяться, что никакого, так сказать, глобального значения это не примет. Пока что мы не можем предотвращать заражение СПИДом, хотя очень бы хотелось. Потому что многими другими вирусными инфекциями мы сейчас болеем, ну, несравнимо меньше, чем наши предки. Потому что откройте какую-нибудь сказку там или книжку для детей там из, допустим, не знаю, середины 20 века. Там все время дети болеют то свинкой, то скарлатиной, то корью, то еще какой-нибудь хренью. То коклюшем, кстати.
Угу.
Помните,
он
как
же,
его?
Он же коклюш. Да.
Да, я пытался выяснить, как его правильно произносить. Везде пишут разные, я поэтому плюнул на это бесполезное дело.
Вроде как, действительно, нам Википедия сообщает, что коклюш.
Да,
потому что французского происхождения.
Видимо, да. Ну, в общем, факт тот, что действительно раньше это была распространенная зараза. И помните, у Зощенко была в истории болезни. Вот, то, что он там заболел случайно коклюшем, так сказать, от детского крыла. Но это нас сейчас не интересует, что это не вирусная инфекция. Вот, но вот такие, например, как полиомиелит, вот это была зараза ого-го. Вот, потому что другое название полиомиелита – детский спинномозговой паралич. Я думаю, вы можете себе представить, как это скверно, когда у вас паралич. Особенно, когда вы еще и толком не успели пожить, а у вас уже паралич. Вы калека на всю оставшуюся жизнь, зависимые от других. И это, кстати, вам еще повезло, ну или не повезло, что вы калека. Другие просто сразу дубы отдавали. Вот и все. Вот, к счастью, в 20 веке к лечению полиомиелита подключились серьезные ученые. Вот, был создан ряд вакцин. Вот, и к концу 50-х годов их стали внедрять. В частности, большую роль сыграл Советский Союз, который сперва победил у себя к 1961 году полиомиелит как массовое явление, а потом стал всем, так сказать, поставлять вот, без проблем. США, кстати, тоже поставляли, и в некоторых случаях даже бесплатно. Чего от них, в общем, как будто и не ожидаешь, но тем не менее. Свинка та же самая. Довольно неприятная болезнь, не только в том смысле, что симптомы ее малоприятные. Дело в том, что поражаются слюнные железы, отчего ее раньше называли заушницей еще. А опухшая физиономия делается круглой, как у поросенка. Почему, собственно, свинка? По-умному называется паротит. Так вот, слюнные железы еще пройдут, а вот другие железы, которые паротит тоже может поразить, вот они как раз могут прийти в негодность. Знаешь, какие это железы?
Какие?
Ну, например, архит, воспаление яичек.
У-у-у.
Да, и останешься ты евнухом. И привет.
Да, малоприятно.
Другой вариант – воспаление поджелудочной железы. А потом останешься диабетиком и будешь знать. Короче, очень неприятная зараза, даже если исключать все эти тяжелые последствия и осложнения. Болеть свинкой очень неприятно, потому что вы не в состоянии нормально питаться. У вас вся морда опухла, вы рта раскрыть не можете толком. Так что свинкам приходилось питаться жидкой кашкой или бульоном. Такая болезнь, как краснуха, например, да, она же, по-моему, германская оспа, и, короче, много разных названий. У нее малоприятное заболевание, вызывающее сыпь по коже. Если, как бы, сами по себе эти высыпания и температуры, особенно в детском возрасте, еще ничего, то вот для беременных женщин это гибельно. Вызывает тяжелые поражения плода. Ну и, конечно, такая знаменитая болезнь, как черная оспа. Которая сейчас, к счастью, существует только где?
В лаборатории?
В двух, да, конкретно. У нас и у америкосов есть. По этой причине, например, у меня нет на плече характерно отметины прививки от оспы. Вот это тоже вирусная инфекция. Ее, к счастью, научился прививать еще Эдвард Дженнер в те времена, когда ни про какие там микроскопы, способные увидеть вирусы, даже заикаться не следовало. Факт тот, что болезнь эта была исключительно опасная. И несмотря на то, что переболевший вырабатывал иммунитет и больше уже ничем не болел, вероятность дать дуба была в среднем 50 на 50. Особенно...
Да, малоприятные шансы.
Да, особенно бодро издыхали малые, старые, ослабленные и прочие. Поэтому, например, в случае всяких там голода и прочего, вот, все это косило народ, будь здоров. Еще одна проблема в том, что вот эти вот оспины, остающиеся, да, они могли просто совершенно изуродовать человека, сделав его безобразно рябым. Вот как, знаете, бывает у людей, страдавших от тяжелой формы акне, да, у них из-за этого получаются рябые щеки, лоб, да, у них рубцы остаются от этого. То есть у них на щеках такие рытвенные, даже при том, что акне уже давно прошло. Это сейчас, в принципе, корректируется по методу шлифования там какого-то для кожи. Сейчас вообще научились всякие проблемы, например, типа купероза, когда, знаете, венозные прожилки там у человека на лице образуются, допустим, работы под открытым небом. И это тоже все лечится, но проблема в том, что в отличие от вызываемых акне рубцов, оспа могла наградить вас еще и рубцами на глазах, что означало для вас стопроцентную слепоту. И живите калекой теперь. Короче, оспу, наконец, путем оспопрививания удалось забороть. А вот скажи, Ульяна, почему вот оспу удалось забороть путем прививания, а там, не знаю, в смысле забороть совсем, то есть ее как бы нету, в принципе, только в лабораториях. Вот, а, допустим, не знаю, грипп не удалось. Хотя от него вакцина тоже есть.
Да, две причины в случае гриппа. Во-первых, грипп мутирует.
Да, он заразу постоянно бывает, изменяет. Да. Почему вакцинами надо, так сказать, раз в год прививаться?
Кстати, как раз уже скоро наступает
я
сезон.
Чувствую, да, что меня просто последние 3 года врачи постоянно прививают от гриппа, несмотря на все мои возражения. Кстати, частоту заболевания ОРЗ что-то это никак мое не увеличило, поэтому я подозреваю, что это никакой не грипп у меня. Я просто когда как не приду в поликлинику местную с чем-нибудь, то там, не знаю, нарыв какой-нибудь скрыть, то еще, ну, какие-нибудь такие бытовые проблемы. Они меня тут же хватают и тащат прививать от гриппа.
Ну да, ну а вторая причина, которая более важная, дело в том, что оспа, видишь, наносит тяжкие увечья и вообще может человека убить, а грипп все-таки не настолько серьезный, поэтому его неохотно прививаются от него, скажем так. То есть с оспой все очевидно, а с гриппом все не так однозначно.
С другой стороны, сейчас я подозреваю, мы можем найти толпы идиотов, для которых и с оспой не все очевидно. Антивакцинаторов бесконечных пруди. Как вон, помнишь, был эпизод в Стокгольме в 20 веке, когда перемерло 15 тысяч детей.
От чего? От оспы?
Не от оспы, по-моему, или от... Короче, от какой-то заразы перемерло там несколько десятилетий назад в Стокгольме был. Такой. И там просто скопилось большое количество непривитых, они взяли и перемерли. После этого антивакцинаторство в Стокгольме несколько захерилось. Да.
Само собой.
Вот, факт тот, что попривив всех, кого только можно, мы просто исключили резервуар для оспы. То есть, вот, например, не знаю, победить какую-нибудь там условно малярию трудно, потому что естественным резервуаром малярии являемся не только мы, а вообще всякие приматы. Их ты не будешь всех отлавливать и вылечивать. И птицы даже в некоторых случаях, по-моему. Другие лихорадки тоже имеют всякие естественные резервуары. Чума, например, имеет естественный резервуар в виде всяких сусликов, сурков в степях живущих. Обращали внимание, что эпидемии чумы почему-то все время накатывают как-то вот из степных регионов с очередным татаро-монгольским игом каким-нибудь. Вот самая страшная эпидемия, это как раз когда была в 14 веке, это хан Джанибек осаждал генуэзцев в Крыму, вот, и забрасывал к ним чумные трупы из своей армии.
Да. Вышло очень ловко, да, у него.
Получилось, да. Эффект получился такой, что даже сам хан бы испугался, если бы знал, что будет. Да. Короче, с оспой удалось таким образом вот расправиться. Другой, кстати, пример тоже истребленной вирусной инфекции. Чума крупного рогатого скота. Сами понимаете, насколько это ценно, потому что рогатый скот, он без того дорогостоящий, в смысле мяса, вот еще да, болеть будет. Да, значит...
Да, ну здесь надо еще вот что сказать, что полностью истребить можно только то, что не имеет никаких других естественных резервуаров, природных, да, где вот с той же самой оспой, почему мы так ловко от нее избавились,
да,
потому что как
мы
бы оспой человеков, да, болеют в основном человеки. Я не исключаю, что кто-нибудь еще может болеть, там какие-нибудь там редкие виды, где-нибудь живущие в пустыне, или там, я не знаю, кто-нибудь еще. Но судя по тому, что она 67-го она года у нас официально объявлена побежденной, вроде как не было крупных после этого вспышек никаких. Хотя я подозреваю, что, конечно, было бы здорово быть привитым от оспы на всякий пожарный. Потому что мало ли что. Но, тем не менее, я вот, Домнин, как ты, совершенно не привит от этой самой оспы.
Mm-hmm.
Но вот когда есть природный какой-то резервуар, какие-нибудь там суслики, грызуны, хомяки, летучие мыши, еще кто-то, тут как ты не бейся, как ты всех не прививай, как ты там...
Какая-нибудь там обезьяна где-нибудь обязательно.
Да, кто-нибудь обязательно кого-нибудь укусит, что-нибудь, кого-нибудь сожрут, еще что-нибудь произойдет. И, в общем, если кто-то не привитый, то опять все может повториться.
Да.
Поэтому
ну,
привить надо всех постоянно.
Террористы взорвут сельский центр, что-нибудь такое устроят.
Да.
Значит, если с вакцинацией полностью забороть что-нибудь не удается, то к нашим услугам противовирусные препараты. У них, значит, репутация противоречивая, в основном связанная с безграмотным применением, назначением черти знает чего, врачами, которые сами ни в чем не петрят и советуют поставить свечку в церкви. Да, но, тем не менее, противовирусные препараты есть. Они работают, и при правильном применении в определенных условиях здорово помогают и применяются. Вот мы уже упомянули препарат лечения ВИЧ-инфекции, если уж и с ней можно бороться лекарствами, так уж со всеми остальными тоже, да, наверное, ну, можно.
Надо понимать, что противовирусные препараты обычно создаются против каких-то конкретных вирусов. Нету такого препарата, который прям вот все вам, все вирусы заборет, вылечит.
В этом и проблема. Люди обычно дайте противовирусные, начинают лечить противовирусным, то против чего оно абсолютно не приспособлено.
Mm-hmm.
То есть, например, самый, наверное, известный, по-моему, чуть ли не первый, ну, если не первый, то там один из первых, это ацикловир. Вот. Его до сих пор, несмотря на его почтенный возраст, до сих пор держат в перечне основных лекарственных средств, жизненно важных, короче, которых нужно иметь везде. Вот. Применяется, в частности, при, значит, борьбе с ветряной оспой, если вдруг ей заболел взрослый человек, которому она опасна, да? Тут обратный случай. Обычно многие болезни, если дети заболели, то они, скорее всего, помрут. Вот. А тут наоборот. Если дети заболели, то им, в общем-то, пофигу. Только что будут ходить в зеленке все, если на территории России. За пределами СНГ никто зеленкой не пользуется, даже не знает. Ну, строго говоря, это просто как бы краситель бриллиантовый зеленый имеет антисептические свойства, все. Просто есть куча других антисептиков, которые используются в других местах, и это не означает, что она какая-то лженаучная. А вот если взрослый, да, он с ветряной оспой может дать дуба. Так что ее используют. Герпес тоже подлежит лечению ацикловиром. Вот. И некоторые другие близкие к тому болезни. Вот. Соответственно, пытаться лечиться им от ОРЗ, наверное, не нужно. Что нам еще неприятного, помимо, собственно, болезней, приносят вирусы? Я, например, когда был маленьким, то читал какой-то старинный альманах советский на научно-популярные темы. Очень интересный, кстати. Назывался «Эврика». Издавался там много лет подряд. У меня была какого-то то ли 79-го года, то ли какого-то такого. Вот, очень интересно почитать даже сейчас. Посмотреть, на то, как наука воспринималась вот в былые времена. И там некоторые предсказания там сбылись, некоторые не сбылись. Там было такое предложение, как решить вопрос с оболочками для колбас и сосисок. Потому что натуральное белковое дефицит, а целлофановое бесит население.
Там, поскольку не снимать надо, потому что, да, конечно.
И предлагалась какая-то там машина, которая имела такие, знаете, трубки, набивается фарш, которые тут же прожариваются электричеством насквозь, потому что фарш он влажный, он пропускает, и получаются такие как бы колбаски с корочкой. Сейчас, поскольку у никакого дефицита белковых оболочек нету, все это уже не актуально, но тогда видите, как было. Так вот, там в том числе был ряд статей про онкологию, в смысле учения о лечении рака. Я очень не люблю, когда словом онкология называют сам рак. У него заподозрили онкологию. У меня все время вызывает ощущение, что там какие-то, знаете, инквизиторы заподозрили, что кто-то занимается онкологией, изучает всякое и сжигают его на костре. Да. Так вот, там был ряд статей, посвященных так называемой вирусной теории. То есть теории о том, что рак, по крайней мере, ряд его форм, вызывается каким-то доселе неизвестным вирусом. Там даже была статья с названием «В поисках вируса X». Сейчас это все, так сказать, охладило обороты, скажем так. Ныне господствующая теория гласит, что действительно есть ряд онкогенных вирусов. То есть вирусов, которые теоретически способны привести к развитию опухолей. В частности, это вирус папилломы человека.
От которого делают прививки.
Прививки, да. Поэтому сейчас такой консенсус, что желательно до начала активной половой жизни заняться прививками от него, поскольку он на данный момент поразил от 12 до 15% населения. В смысле, вообще по планете. Понятно, что там, не знаю, в Финляндии, наверное, меньше, в Сомали, наверное, больше, вот, но все равно. Считается, что это наиболее распространенное ЗППП. Обычно оно как бы проявляется как генитальные бородавки. То есть появление непонятных новообразований в причинном месте.
Ну, я так понимаю, что он не только может образовываться в районе гениталий.
Ну, не только там, да.
В принципе, он... папилломы, да, эти могут образовываться по всему телу.
Допустим, на пальцах, там, на шее, подошвах, да, да, много где, да. Я просто к тому, что раз мы заговорили про онкогенность, то как раз к этому склонны новообразования эти, проявляющиеся в районе причинного места. Вот. И в том числе может этот вирус вызывать рак шейки матки. Я так понял, что последние исследования установили, что поголовно все, у кого рак шейки матки, страдали от этого вируса.
Ну, то есть, есть серьезные подозрения, что он, собственно, что... является причиной.
Да, ну, то есть, это не то, чтобы прям пуленепробиваемая уверенность, но очень серьезное подозрение, на основании которого следует принимать меры. Угу. Вот. А к другим онкогенным вирусам, тоже известным и распространенным, это вирус гепатита Б, от которого мы с вами, если мы сейчас не прослушиваемся где-нибудь, не знаю, в Демократической Республике Конго на литиевых приисках детьми, что вряд ли, мы от него привиты. Мы прививались в детстве с тобой. Ну, я не знаю, в случае я припоминаю, что меня централизованно от школы, так сказать, отправляли от него. Может, я уже, конечно, что-то путаю, но факт тот, что он является как раз одним из онкопровоцирующих, так сказать, вирусов. И, поэтому от него, собственно, и прививают. Да, на самом деле, слушай, написано, что по данным ВОЗ в 160 странах мира прививают. Нет, нас совершенно точно прививали. Я
это помню, что от чего еще раз?
Гепатит Б.
Гепатит Б. А, да, от каких-то гепатитов у нас точно прививали. От, я вот
гепатита
Б.
Я помню, что у нас галдели как раз, когда нас водили на прививку, именно про гепатит Б. Mm-hmm. Да. Вот. Там, понимаете, с как бы гепатитами там целая картина, потому что не все гепатиты вызываются вирусами, вот, но все гепатиты являются заболеваниями печени.
Да.
Собственно, это буквально означает как бы воспаление печенки, если переводить с греческого. Вот. Таким образом, как бы есть разные его виды, которые просто по традиции все зачисляют гепатиты, пока в 20 веке уже не были проведены исследования на современном уровне, постановившие, что, допустим, гепатит может вызываться чисто аутоиммунными, то есть внутренними средствами. Вот. Или, допустим, гепатит может вызываться не собственно вирусной, допустим, инфекцией, а, ну, например, сифилисом.
Mm-hmm.
Сифилис вызывается бактерией, а не вирусом, поэтому как бы вторичный этот гепатит при сифилисе вирусным не считается.
Да, да. Да, я тем временем посмотрел, действительно, меня прививали, получается, в 16-летнем возрасте. Вот,
ну, я был на полтора года как тебя младше, вот меня прививали,
да,
так.
Да, 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 да. Я так понимаю, что его, в общем-то, рекомендуют вообще, в принципе, всем. И тут пишут, что вроде как даже чуть ли не надо изредка там раз в несколько там лет, в 5 или в 10, прививаться повторно. Ну, не знаю, насколько эта информация корректна. Да, а от гепатита А это уже вы прививаетесь по собственной инициативе. Я так понимаю, что он в календарь прививок не входил, который
да,
нужно
но...
делаться.
Угу. Да, да, да. Он, как правило, да, это самый известный. Самый известный вирус, который вызывает желтуху.
Uh-huh.
Вот. Желтуха вызывается не только им, но это как бы самый популярный и типичный вариант.
Да, да, да. А вот от гепатита С, я так понимаю, никаких прививок нет. Если вы его заполучили, вам не повезло.
К сожалению, да. Получается, что вот так. Он, как правило, применяет хроническую форму. Вот, и есть только как бы одно утешение, то, что где-то каждый пятый обычно поболел-поболел, а потом и все, и выздоровел.
Uh-huh.
Вот, то есть никаких вакцин, к сожалению, нет, но советуется только, ну, не быть наркоманом, например. Вот. Не лечиться у подпольных коновалов, у всяких, не заниматься самооперированием в компании друзей и товарищей, не спать со всякими подозрительными лицами, и, короче, вы поняли, вести социально, так сказать, положительный образ жизни. черти что. Короче говоря, о чем я хотел сказать? О том, что несмотря на то, что действительно есть определенная вероятность, что ряд вирусов может поспособствовать развитию раковых заболеваний, на самом деле раковая теория в том виде, в котором мы представили в 20 веке, она как бы уже все признана не
того. Я так понимаю, что современная школа мысли считает, что понятно, что разные виды рака, они вызываются разными причинами.
Да.
И то, что это все называется раком, на самом деле это такой зонтичный термин, на самом деле там разные заболевания. Вот, которые, в принципе, похожи друг на друга по внешним проявлениям, что у вас там начинают бесконтрольно делиться клетки самовольно и во все стороны распространяются. Вот. А
да,
причины могут быть разные.
Да, действительно так. Что интересно, так это то, что, несмотря на всевозможные страшилки, обычное, так сказать, использование всяких вирусов особо злобных в качестве биологического оружия во всяких там произведениях, типа Fallout и прочего, на самом деле, в основном, как бы, это бактерия. То есть самые главные патогены, вот, которые использовались когда-либо в качестве биологического оружия, это бактериологическое оружие. Почему, собственно, его и называют часто просто бактериологическим сразу? То есть, например, чума, да, которую вот японцы из отряда Сиру и Си тестировали в Маньчжурии, за что мы часть изловленных судили трибуналом за планы развязывания бактериологической войны и повесили. А сам Сиру Исии уехал к американцам, стал главврачом какой-то там больницы, в ус не дул. А вот. Но в основном, да, это чума, сибирская язва, холерный вибрион, то есть, короче, это все бактериальные инфекции, а не вирусные. Вот. С чем это связано, я сейчас вам точно не скажу, но с чем-то, по-видимому, связано. Какие-то...
Может быть, проще как-то работать с этим?
Я подозреваю, что ввиду того, что бактерии тупо крупнее, вот, и понятнее для нас, с ними действительно проще работать. Потому что для того, чтобы вирус хотя бы увидеть, уже нужны всякие электронные микроскопы. Заводить их на каждый чих, я думаю... В середине 20 века считалось не особо...
Да, я не уверен, что в середине 20 века они вообще были.
Да.
Надо поглядеть еще, когда первый электронный микроскоп произвели.
Ну, факт тот, что типичный, вот когда набираешь там теракты всякие, связанные с биологическим оружием, все время сибирская язва. Вот... При этом не надо думать, что вирусные пандемии нам сейчас не грозят. Потому что мы только недавно как раз поимели изрядно геморроя, как вы помните.
Да.
Вот, в связи действительно с коронавирусной пандемией на планете. Сейчас ведутся разбирательства о том, насколько все было плохо и насколько это все было оправдано.
Кто виноват и что делать.
И что делать. Но мы можем вспомнить, например... то, что была такая испанка, да, то есть особо злобный вирус гриппа, который погубил больше народу, чем одновременная с ним Первая мировая война. Испанкой он, знаешь, кстати, почему называется?
Потому что в Испании сообщали, воюющие стороны не сообщали о том, что у них кто-то болеет.
Сообщали о том, что все прекрасно, ура, мы ломим, а только Испания, которая участвовала в войне, да, она все писала правду.
Да.
Поэтому приклеилось такое название, где никакого отношения к Испании, я так понял, не имеет. Или
болели вот то, везде,
что, да. То, что было до последней этой серьезной пандемии, то есть возможные... Там, то был птичий грипп, то свиной какой-то грипп, то была это, когда мы с тобой школу заканчивали, университет поступали, я как раз помнишь, атипичная пневмония, из-за которой появился этот анекдот, да, про то, что доктор, что со мной? А, типичная пневмония.
Ну что ж, вы сразу в обморок отправляете.
Да, это как раз все, вот вирусные инфекции есть. Поскольку вирус, да, это такая вот по своей сути злобная тварина, которая, между прочим, что мы не казалось, что мы просто осрамили вирусы к чертовой матери сегодня, мы должны сказать, что вирусы вообще сыграли очень серьезную роль в эволюции на нашей планете-то. Потому что доказано, что вирусы способны, так сказать, переносить частицы ДНК и РНК между всякими организмами и вызывать соответствующие мутации, которые, да, выступают одним из двигателей эволюции. Есть исследования, которые там до где-то 20% так сказать, эволюционных изменений приписывают именно воздействию вирусов. Так что не надо думать, что это какая-то абсолютно злодейская форма жизни, которую на нас, так сказать, за грехи наши небеса спустили.
Или инопланетяне, в зависимости, да, от вашей точки зрения.
Без вирусов, к сожалению, нельзя. Более того, есть даже, как выяснилось, вирусы, которые поражают другие вирусы. Можно вспомнить стихотворение Свифта еще, который поражался прогрессу в использовании микроскопов, вот, и написал смешный стишок: натуралистами открыты, у паразитов паразиты, и произвел переполох тот факт, что блохи есть у блох. И обнаружил микроскоп, что на клопе бывает клоп, питающийся паразитом, на нем другой, ad infinitum, то есть до бесконечности. Ну, так что и с вирусами это тоже верно. Есть вирусы, которые, наоборот, жрут, видимо, вирусы, которые мы, от которых мы страдаем. Так что вирусы — это, безусловно, требующие осторожности в обращении формы жизни, но без них совсем нельзя. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
Да, да. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами на этой неделе. Мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Льву Дмитриеву, Дмитрию Котловскому, Acid Burn, Виткус и, конечно же, Нобу. Кроме того, напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный в России Инстаграм, разрешенный пока что везде Телеграм. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит.
Особенно теперь происходит.
Да, 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 у нас теперь, да, Дискорд прикрыли, сейчас поговорим об этом после шоу,
да.
Как у нас тут произошел переезд. Ну и, Домнин, давай напомним про твое выступление.
Ближайшее в Москве будет выступление 26 числа. И там мы с вами поговорим про короля Артура, вот, якобитские восстания и причины, по которым паровые машины изобрели и внедрили именно в Англии. И о том, к чему это все привело буквально за 100 лет, что по планете стало не протолкнуться от английских флагов повсюду. Вот, как это так вышло, что такая вот уникальная империя, над которой не заходит солнце. Билеты на mediomoda.ru. Приходите, будет поучительно.
Да, да. Ну, а мы будем на сегодня закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 573-й выпуск подкаста Hobby Talks. И с вами были постоянные бессменные ведущие этого подкаста Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!